Христос народився. Христос народився. Христос народився. Слава Господу за то, что Его Слово открывает нам глаза. Открывает нам глаза на суть вещей, на суть мира, в котором мы живем. Очень много событий, очень много обстоятельств, очень много мы можем видеть новостей, политических, экономических, разные обстоятельства нашей жизни. Это очень часто увлекает нас. Это очень часто внушает нам такую мысль, или такое мировоззрение, что вот это суть жизни, вот это вокруг чего все вертится, вот это о чем нужно переживать, вот это о чем нужно думать. Но только Слово Божье открывает нам глаза в истину. Оно говорит нам о том, что у нас есть душа, она вечная. Жизнь нашей души, состояние нашей души намного больше значит, чем состояние нашего кошелька, чем состояние дома, в котором мы живем и все остальное. Когда мы прочитали этот отрывок или выслушали, когда мы сегодня прочитаем еще другие библейские отрывки, и все отрывки говорят о том, что вот это празднование, вот это воспоминание того, что Христос родился, что Бог живой, что Он реальный, что вот этот центр мироздания, это центр истории человечества. Вот то, что мы прочитали. Очень скромное рождение Сына Божьего, где-то в хлеву, незаметно, и в царских палатах, без каких-то там пиршествований всенародных или там чуть ли не всемирных. Без всего этого очень скромно. Весь мир это не понял, не признал, но это самое главное. Когда мы открываем Писание, у нас каждый раз в нашем богослужении есть возможность. Если мы действительно своими сердцами преклоняемся перед Богом, почитаем Его, хотим послушаться Его, у нас есть возможность, чтобы Слово Божье просветило нашу душу, указало нам, куда нам двигаться. И сейчас как раз то время, которое мы посвятим тому, чтобы исследовать Писание, рассуждать о Рождестве, думать, как оно связано с нашей жизнью. Поэтому я прошу вас, откройте свои Библии. У нас не работает видеопроектор, у кого нет Библии, вы будете невероятно ограничены. Это очень-очень жалко. Я буду стараться сделать все для того, чтобы вы могли понять текст. Но у кого есть Библия, вы, конечно, больше благословлены. Делитесь с теми, кто рядом с вами, чтобы они могли смотреть в текст, который будем изучать. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Во-первых, хочется сказать, что абсолютно ясно нам, что для того, чтобы праздновать Рождество своей душой, нужно понять его смысл. Что здесь праздновать, другими словами? О чем здесь радоваться? О чем здесь вспоминать? Что здесь должно вот волновать нашу душу? Нужно понять смысл Рождества, и нужно понять, как Рождество связано с миром, в котором мы живем, с реальной жизнью, с моей личной жизнью. И тогда мы сможем лично откликнуться на Рождество и лично верно праздновать его перед Богом. Поэтому мы будем немножко, начнем сегодня исследовать Рождество. Тема этой проповеди я назвал так. Рождество выводит из тупиков души, из тупиков, в которые попадает наша душа. Или немножко по-другому, Боговоплощение решает глубочайшее противоречие нашего сердца. А безвыходные ситуации, состояние, когда мы не понимаем, как дальше двигаться и как жить. Текст, который мы исследуем сегодня, это Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 34 стих. Если мы успеем, если нет, может быть, немножко короче мы посмотрим. Вообще, я сначала... Проповедь немножко сложная, поэтому я хочу сначала вам рассказать вообще, как она будет построена, тем более не будет видно на экране ее построение. Слушайте очень внимательно, конспектируйте именно саму структуру проповеди, это очень важно. С самого начала мы посмотрим вообще на что такое тупик души. Мы посмотрим на вот эти противоречия, с которыми люди сталкиваются. И я надеюсь, что каждый увидит, что он сталкивается с такими вещами, переживает. Потом мы посмотрим на самую глобальную дилемму, которая вообще произошла за историю человечества. И это и есть дилемма Бога воплощения. Великий Бог стал маленьким младенцем. Это в Рождестве мы это вспоминаем. Мы посмотрим на глобальную дилемму, на глобальное противоречие, на глобальный тупик, с которым сталкивается наша душа. И потом мы посмотрим, как евангелист Иоанн, если мы успеем, как Иоанн Креститель тоже, мы посмотрим, как они вышли из этого тупика. И из этого мы научимся, как нам выходить из тупика. Из этого мы увидим, что любые скажем, обстоятельства в жизни могут возникать. Самые тяжелые бури могут быть в нашей жизни. Но мы можем пройти через них. Все бури нашей жизни намного меньше, чем буря Бога воплощения, чем вот эта дилемма Бога воплощения. Поэтому, научившись, как Бога воплощение, эту дилемму библейские герои решали, мы из этого научимся, как проходить через любую дилемму нашей жизни, через любой тупик, через любую ужасную ситуацию. И поэтому мы будем праздновать Рождество, мы будем праздновать, что в Рождестве для нас есть надежда. Не будет тьмы в жизни, если мы знаем Христа, если мы верим в Него, не будет такой тьмы, не будет такого ужаса в жизни, который бы мы не могли пройти. Это суть проповеди. Поэтому сначала дилеммы, потом мы посмотрим глобальную дилемму Бога воплощения. Третье, мы посмотрим, как она решалась для некоторых героев библейских. И из этого мы научимся, как нам их решать, и мы поймем, что мы празднуем Рождество, именно вот эту надежду для всей нашей жизни. Рождество это не просто такая сказочка приятная, когда там какие-то картинки, когда елочка, когда какие-то узоры приятные, какие-то мелодии, которые как-то вот радуют или умиротворяют наши души, и как-то вот такая атмосфера. Рождество это намного глобальнее. Рождество это то, что пронзает саму суть жизни человека. Это то, что очень глубоко учит нас. Это намного больше, чем просто сказочка приятная, пусть христианская, ну пусть даже правдивая, пусть это не сказка, но правда. Но мы ее воспринимаем в таких очень теплых просто тонах. Рождество намного больше, именно на это мы посмотрим. Итак, первое. Наши души попадают в тупики. Давайте немножко вот об этом мы подумаем. Проживая свою жизнь, человек раньше или позже сталкивается с ситуациями, которые ему трудно понять. Думайте, пожалуйста, какие это ваши ситуации в вашей жизни, какие вы переживали не так давно, какие регулярно переживали. В такие моменты в душе человека возникает противоречие между разными ценностями его сердца. И если справедливость это важно, почему со мной так несправедливо поступают? Если все люди живут так, плюс-минус, там больше 60 лет, почему мне в 22 года я заболел смертельной болезнью? Почему мои близкие заболели так рано? Если радость зависит от финансов, почему? И Бог обещает заботиться о финансах. Почему резко огромные-огромные финансовые проблемы? Разные такие противоречия. Душа человека в этот момент разрывается от противоречий, от непонимания, от несправедливости. Почему со мной так поступили? Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет папы? Почему у меня нет мамы? Почему мой отец бросил семью, и мы выросли? Он все еще не хочет общаться со мной. Я уже не представляю никакое бремя для него. Ему нужно сбросить просто, ему нужно наслаждаться тем, что у него есть ребенок, который уже вырос и готов любить, но он не хочет проявлять внимание. Он не хочет никаких отношений. Мы все попадаем в такие тупики, которые человек не может в эти моменты вместить происходящее с ним. Он не может это понять до конца. Более того, мы все попадаем в эти тупики не один раз и не два раза в своей жизни. Мы постоянно, на протяжении всей нашей жизни, попадаем в такую бурю, в которой мы не видим, куда плыть. В которой мы не видим, где рифы, где земля, где спасительная бухта, в которой можно спрятаться, где бескрайние просторы океана, куда ты уходишь и ты просто погибаешь там. Мы теряемся, мы не понимаем, куда двигаться дальше. Сколько бы мы ни переживали такие моменты, наша душа все равно будет шокирована. Она все равно как бы будет к чему-то не приспособлена и не готова. Мы никогда не станем такими мудрыми. Мы никогда не сможем научиться так управлять своей жизнью, своим кораблем, чтобы обходить все бури в жизни. Так никогда не будет. Жизнь всегда будет преподносить нам такие, на самом деле не жизнь, Бог, управляющий миром, будет всегда проводить нас через такие трудности, которые будут нас ошарашивать, шокировать и вводить в жутчайшее противоречие. Это иллюзия, мы так думаем, особенно в молодости, мы думаем, что как-то вот мы чуть-чуть тут научимся, и у нас будет все, в общем-то, вот еще это переживание, это страдание. Мы уже мудрее, мы не так, как вот те люди, или там даже как наши родители. Мы уже даже, мы христиане, тем более, Бог с нами. И понятно, у нас в жизни будет гладко достаточно, все понятно. Будет плюс-минус предсказуемо. Бог обеспечит нашу жизнь так, что все будет так, как я ожидаю. Это иллюзия, так не будет. Библия очень ясно об этом говорит. Подумайте, что пережила Мария, когда вдруг услышала голос с неба от ангела. Что она будет беременна от Духа. Она обручена, ее жених строит дом для того, чтобы через некоторое время они переселились, после свадьбы жили там. Ее народ знает, что если женщина беременна вне брака, по закону ее нужно убить, побить камнями. Вот Бог, который говорит, что будет произойдет грандиозно. Ты благословенна среди жен. Через тебя я буду совершать невероятное событие. И вот как это произойдет. Ты забеременеешь вне брака. А тебе будут думать, что ты прелюбодеец. Что ты блудница, что ты изменница мужа. Представьте, как я это было воспринять. Это непонятно. Потом Иосиф, который видит, что она беременна, и он написан, человек был праведный, правильно понимал закон, что в этой ситуации Божьей воли не было побивать камнями женщину в такой ситуации. Он говорит, я хочу тебя отпустить, я не хочу ничего с тобой иметь общего. Ты мне изменила, мне отвратительно то, что ты сделала, уходи прочь, я не буду говорить об этом, убирайся отсюда. И его жизнь рушится. Он уже был не так человек, он, может быть, уже не было надежды на брак, если это не состоится. Огромный-огромный позор. И Бог вводит его в этот тупик. И потом ангел является ему во сне и выводит его из тупика. Ну, интересно, как? Он не объясняет ему ничего. Он просто говорит то, что сказал Марии. Он ему говорит, что это от Бога произошло, но он не садится и не говорит с ним о микробиологии, биохимии, о каких-то там еще генетике и всяких таких процессах. Как это может быть, что женщина, не знающая мужчину, может забеременеть, как это чудо может произойти? Он не объясняет всего этого. Ну, Иосифу этого достаточно было, чтобы выйти из тупика, пойти к Марии и сказать, я верю, Бог мне это сказал, я тебя принимаю. Через некоторое время, кажется, все должно быть гладко. Мария беременна Сыном Божьим. Сын Божий, Спаситель мира, Мессия, долгожданный, на протяжении тысячелетий. Вот он приходит, тот, на которого обращены взоры, всех, кто живших до него. И теперь мы оборачиваемся назад и смотрим на вот это Боговоплощение, на рождение Сына Божьего. Он центр истории, он спаситель, он единственная надежда для всего мира, для каждой души, для каждой ситуации жизненной, для вечной жизни души. И вот его жизнь, или жизнь его мамы и ее мужа не складывается гладко. Сразу же через короткий промежуток времени попытка уничтожить всех младенцев. Убить, их убивают, они спасаются бегством. Они идут в Вифлеем, там переписи, в очень неудобных условиях. Это сплошные дилеммы. Рождество и обстоятельства, это сплошные дилеммы, это сплошные тупики. Когда человек останавливается, он говорит, я не понимаю, Боже, почему? Почему я должна ехать на осле много-много километров, когда я беременна и вот-вот должна родить, делая там какую-то перепись? Очень много таких обстоятельств. Они заключены в Рождестве. Что в нашей жизни может шокировать нас? Что может вызвать такой шоковый тупик в нашем сердце? С двух сторон я хочу, чтобы мы на это посмотрели. Во-первых, это всевозможные обстоятельства жизни. Я уже упомянул некоторые. Один из родителей бросил семью, не желает общаться ни с ребенком, ни с второй половиной. Может быть, несправедливое или холодное обращение родителей по отношению к детям. Дети могут переживать об этом, чуть ли не всю свою жизнь оставшую. Нежелание выросших детей общаться с родителями, которые их выросли, которые вложили в них жизнь. Увольнение с работы абсолютно неподходящее. Тяжелое финансовое положение, смерть близкого человека, после которого у людей бывает рушится вообще понятие жизни, рушится защищенность, рушится большая часть жизни. Заболевание твое, молодой, ты уже болеешь, ты уже не можешь иметь детей. Достаточной молодости, кто-то болеет и переживает за свою жизнь, будет ли он жить или нет, кто-то переживает, почему со мной произошло такое, почему страдания постоянные изо дня в день. Одиночество у некоторых людей, при том, что есть большое желание построить семью, и этого не происходит. Уход от веры близкого друга или близкого родственника. Нежелание уверовать близкого человека или близкого родственника. И мы видим, на наших глазах разрушается его жизнь. Почему так? Непонимание людей по поводу каких-то наших очень глубоких переживаний. Кризис, так называемый кризис середины жизни, когда ты где-то там посередине своей жизни, как ты думаешь, как минимум, что это середина. И тебе непонятно, как жить дальше, во что вкладывать свою жизнь, ради чего жить, то, что, во что ты верил, разочаровался в этом. Конфликты в семье, которые бывает непонятно, как решать, развод, гонения на христиан из-за их веры, война, многое-многое другое. Подобные обстоятельства часто вызывают в душе конфликт, непонимание, шок, тупик, противоречие. Человек не знает, как ему жить дальше, как воспринимать подобные ситуации, на что надеяться, к чему в этом шторме, в этом непроглядной тьме, к чему стремиться. При всем при этом горят ложные маяки, которые сулят выход, и человек бежит к ним в очередной раз, уже внутри зная, что выход всегда, опять будет падение, но ничего другого не понятно, что делать. Доселе понятный мир разрушается. То есть, во-первых, что нас свергает в такие тупики, это реальность жизни, о которой мы должны не закрывать глаза и не одевать розовые очки. Есть еще нечто. Есть еще кое-что, что ввергает нас в такое переживание. Это богословие. Собственно, другими словами, христианство. Или истина из Библии. Очень многие люди, когда читают, не зная Бога, читают или слышат что-то о спасении, и им это не вкладывается в разум. А почему я такой ужасный грешник? Я не сделал ничего такого ужасного. Почему это Бог заставит меня мучиться вечно? Без шанса выйти из ада. Так Библия учит, она не учит, что человек может из ада перейти в рай. Или нет, или она не учит очистилище, в котором я как-то очищусь, и потом с Богом, после там каких-то там кругов ада, я потом встречусь с ним. Или если еще родственники живые будут молиться обо мне, Библия так не учит. Ведь логичнее было бы, чтобы можно было там еще решить свою судьбу, переиграть ее. Как так можно понять, что Сын Божий, который умер давно, как это Он может меня сегодня спасти? Разве я не должен всеми силами стараться стяжать благодать или сделать много добрых дел, чтобы быть достойным спасения? Как так может быть, что человек, который прожил достаточно интеллигентно свою жизнь, вечно будет мучиться в аду из-за своих интеллигентных грехов? И тут человек, который всю жизнь был разбойником, бунтарем, убийцей, может быть, насильником, кается перед своей смертью и спасается. Это не вкладывается в наш разум. Эти истины, они поражают нас. Как это так, что Бог всем правит, все в Его власти, и происходит зло на земле? Если Бог ненавидит зло, разве Он не должен его остановить? Если Бог любит людей, разве Он не должен защитить их от страданий? Много-много вопросов в Библии, и Библия так и учит, что они парадоксальные вопросы, они непонятные. Иногда люди, читая Ветхий Завет, я знаю таких людей, они начали читать Ветхий Завет, почитали немножко, сказали, нет, я буду только новым. В Ветхом Завете Бог какой-то злой. В Новом Он добрый. Я буду в Новом учить. Человек читает и не может понять, как такое происходило с Содомом и Гоморрой. Огонь сходит с неба и сжигает серой людей. Где тут милостивый Бог? Как это так, что... я могу перечислять очень-очень много вещей. Много истин шокирует. Мы не можем до конца их понять. Потрясающая книга Джеймса Пакера. Я сейчас ее читаю, наслаждаюсь этой книгой. Я всем вам очень рекомендую прочесть ее. Это бестселлер, это классика христианская. 20 века, человек этот еще жив, по-моему. Это просто потрясающая классика. Я хочу вам прочитать выдержку на эту книгу. Книга «Познание Бога». Неудивительно, что думающим людям довольно трудно поверить в Евангелие Иисуса Христа, в спасение. Потому что реальность, о которой там идет речь, превосходит человеческое понимание. Возьмем, к примеру, искупление. Для многих здесь кроется трудность. Как можно поверить, спрашивают они, что смерть Иисуса из Назарета, человека, умершего на римском кресте. Кстати говоря, многие тысячи умерли на римском кресте. Но эта смерть понесла грех всего мира. Как может эта смерть сегодня, в наше время, повлиять на прощение Богом наших грехов? Не мы ли, скорее, должны что-то сделать, чтобы решить нашу дилемму, нашу проблему с Богом, нашу проблему наших грехов? Или воскресение, тоже камень преткновения для многих. Как, спрашивают они, можно поверить, что Иисус физически воскрес из мертвых? Такого никогда не было. Конечно, трудно отрицать, что гробница действительно оказалась пустой. Но ведь еще труднее поверить, что Иисус перешел в вечную жизнь в теле физически. Он реально физически воскрес. Разве не легче поверить в любую другую гипотезу, например, о временном оживлении, после обморока. Он не совсем умер, он просто был в обмороке, в коме, и потом он ожил. Это в это легче нам поверить. Или в то, что тело Иисуса было просто украдено, оно исчезло, ученики спрятали его для того, чтобы создать новую религию. Или еще непорочное зачатие, которое в нашем столетии нередко отрицалось в протестантской среде. Это не может быть непорочное зачатие. Как спрашивают нас, можно поверить в подобную биологическую аномалию? Или возьмем евангельские чудеса. Для некоторых это тоже огромное препятствие. Ну хорошо, говорят они, Иисус исцелял. Благодаря свидетельствам трудно отрицать, что он действительно это делал. В то же время история знала немало целителей. Но как поверить, что он ходил по воде? Поэтому некоторые богословы говорят, что он не ходил реально по воде, но там была невидимая такая коса, там было очень мелко. Ученики просто им показалось, что он ходил по воде. И тут христиане, некоторые говорят, ну, неважно, как он там ходил, главное, вот как-то, что эта история впечатлила учеников, и пусть она и нас как-то так впечатлит. Не так важно, правда это или нет. Но это важно, если это неправда, то тогда то, что написано в Библии, это ложь. Мы не можем ей доверять. Мы не можем покоряться и подчиняться ей как Слову Божьему. Как поверить, что он ходил по воде, или накормил 5000 человек, или воскрешал мертвых? Все эти рассказы в самом деле невероятны. Вот с такими и похожими проблемами сталкивается сегодня разум, который колеблется между верой и неверием. Сегодня многие люди празднуют Рождество, абсолютно не понимая смысла. Особенно даже об этом не думая. Просто повод подарить подарок. Другие же все-таки задумываются о Рождестве. Но они не идут вглубь. Они немножко думают о Мессии, о рожденном Спасителе. Но они колеблются, они не могут соединиться с ним, они не могут покориться, они не могут принять вот эти истины, пути спасения, Евангелия, признать Христа действительным Богом, что без Него я погибший, и моя душа пуста. И мне сегодня на Рождество нужно не просто порадоваться, мне нужно бежать к этому младенцу, который через 33 года на Голгофе умер за мой грех. И вот это моя единственная надежда. Он родился для того, чтобы прийти потом на Голгофу. Некоторые люди стоят и колеблются. Они не могут принять многие вот эти истины. Они их ввергают в тупик логически. То, что написано в Библии, превосходит наш разум. Превосходит нашу логику. Некоторые люди продолжают требовать. Пока я все не пойму. Пока я все не разложу по полочкам. Пока я все не объясню научно. Пока я научно не объясню, как это там непорочное зачатие произошло. Как это без физического акта отношений между мужем и женой жена могла забеременеть, я не могу принять Христа. Помните, Фома неверующий. Иисус явился ученикам в городе, и они потом сидели, а его не было. И они ему говорят, Господь реально воскрес физически. А он говорит, не поверь, пока свой палец не вставлю в эти дыры, которые у него в руках от гвоздей, пока свою ладонь не засуну ему под ребро, там, которое пронзенное копьем, не поверь. И вы помните, как он поверил? Он не дотронулся даже до Христа. Иисус явился и говорит, мир тебе, не будь неверующим, но верующим, давай, если тебе это нужно, встать. Он падает перед ним, и говорит, Господь мой Бог. Он веровал, даже не проведя, извините за такую фразу, опыт определенный физический. Его душе было достаточно этого ответа, который не давал всеобъемлющий ответ на все логические вопросы, которые задавало сердце Фомы. Ему было достаточно небольшого понимания для того, чтобы веровать во Христа. Поэтому люди, которые сегодня перед этими трудными истинами борются и думают, когда я все пойму и объясню, я уверую, заблуждаются. Они не уверуют. Даже если все поймут, но они все не поймут никогда. Бог не откроет. Это не нужно. Нужно в другой плоскости должна произойти перемена. Из этой дилеммы нужно выходить совсем по-другому, а не через то, что все логикой человека объяснено. Осознаете ли вы, вот сейчас, когда вы думаете об этом, вспоминаете ли вы дилеммы, с которыми вы сталкивались? Как вы сталкивались? Все перешли. Я боюсь, что для некоторых из вас это может показаться какие-то такие всемирного масштаба философские понятия, там, война, что-то такое очень, какие-то там серьезные катаклизмы. А у меня нормальная, хорошая жизнь, простая, проблемы не такие уже. Я бы не сказал, что я постоянно какие-то На самом деле мы испытываем. Чтобы Рождество засияло в нашей душе, нужно увидеть реальность нашей жизни, реальность нашей жизни. Мы сталкиваемся с этим. Давайте еще на один момент остановимся. Как обычно люди пытаются из этих тупиков выходить? Может быть, это поможет нам столкнуться с реальностью нашей души. Попадая в такие тупики, душа человека ищет выход, она ищет объяснение, она ищет путь. Очень часто люди выбирают легкий и ложный путь. А люди не хотят испытывать дискомфорт, когда они что-то не понимают, когда они что-то не могут разложить по полочкам. И таким образом они не могут это контролировать, не могут этим вообще управлять. Они не могут быть авторитетными перед другими и разъяснить все, чтобы другие сказали: ух ты, ну действительно, ты не просто веришь, а у тебя все научно доказано. Люди испытывают дискомфорт, и поэтому очень часто решают просто не думать об этом. Они просто решают не углубляться, не сушить себе мозги, не носиться с проблемами. Они стараются смотреть на мир попроще. Они стараются просто об этом забывать, не думать, какая разница. Или говорить: а мне все равно, меня это не волнует, хотя это волнует. Это просто метод, как люди стараются уйти из этого тупика, который разрывает наше сердце. И нам очень-очень трудно. Просто я не буду думать о смерти. Я просто не буду думать там, ну и что вот там со мной так, там какой-то родитель поступил. Я не хочу об этом. Все нормально, это его проблема. Я на этим там не переживаю. Какая разница? И другие вещи. Несправедливость, которая царит в этом мире. Люди стараются просто закрыть на это глаза. Они стараются жить поверхностно. Они не хотят углубляться в суть. Они боятся углубляться даже в свою душу. Чтобы встретиться вот с теми, ну скажу, ужасающими вещами, которые пугают. Намного лучше и комфортнее жить, просто закрыв глаза, так, знаете, прищуриться, не замечать проблемы. Я слышал как-то историю, один человек, который не очень хорошее зрение, решил не носить очки, просто не видеть несовершенство, которое в мире. Это простая вещь, очень реальная. Не хотел человек на грязь смотреть, на какие-то там озлобленные лица. Он без очков, он может плюс-минус, он видит достаточно хорошо, но и не видит то, что не хочет. Для таких людей они стараются все упростить, сказать, что все просто. На самом деле такие люди боятся смотреть на вещи в истинном свете. Есть люди преклонных лет, которые жизнью боятся видеть. Они жизнь прожили, но они боятся стоять прямо перед этим дилеммой и искать настоящий путь. Такие люди убегают от реальности, они убегают от размышления о будущем. Библия призывает нас размышлять. Бог призывает нас не одурманивать себя, а что делают наркотики, выпивка и разные развлечения, и телевидение и так далее, а смотреть на вещи честно, как бы больно это ни было, и искать в Боге. Еще один момент о наших тупиках. Мы перейдем сейчас к теме Бога воплощения. Как Рождество отвечает этим? Несколько мыслей я хотел еще прочитать. Истинное решение любого тупика нашей жизни – это принятие истин Рождества. Это принятие истины Бога воплощения. Это разобраться нужно с самой огромной дилеммой. Дилеммой Бога воплощения. Если мы разберемся с этой дилеммой, все остальные дилеммы будут меркнуть, они будут намного меньше. Джеймс Пакер в «Познании Бога», он так об этом говорит. Главная трудность – это христианское утверждение, что Иисус из Назарета был Богом, и который стал человеком. Именно здесь, в событиях Рождества, и кроются самые фундаментальные, неисследимые глубины христианского откровения. Иоанна 1.14. Слово стало плотью. Бог стал человеком. Бог Сын стал евреем. Всевышний появился на земле беспомощным младенцем, который только и мог лежать, таращить глазенки, морщиться, пищать, которого нужно было кормить, без этого бы он умер, менять ему пеленки, а потом и учить говорить, как и всякого другого малыша. И в этом не было никакого обмана или иллюзий. Младенчество Сына Божия было реальностью. Он был на 100% человек. Это не была просто театр, который Бог сыграл, чтобы мы там что-то подумали. Чем больше об этом думаешь, тем больше поражаешься.
Никакая литература не смогла придумать ничего более фантастического, чем истина воплощения. Никакая фантастическая литература. Вот это и есть настоящий камень преткновения вообще во всем мире в Библии. Именно на этом месте всегда спотыкаются иудаисты. Они не могут верить, что Мессия так пришел. Мусульмане, которые в это не могут верить. Унитарии, свидетели Иеговы, которые не могут верить в божественность Христа. И многие-многие другие, говорящие о вышеупомянутых препятствиях, о непорочном зачатии, чудесах, искуплении, воскресении, многих проблемах жизни или истинах, которые записаны в Библии. И люди не могут решить проблему Бога воплощения. Именно из-за неверия в воплощение обычно возникают трудности с принятием других мест Евангелия. Я, когда это читаю, я очень ясно понимаю, что для многих, кто здесь сейчас слушает, это какая-то очень странная теория. Ну, то есть, нам, я понимаю это, и мы сейчас поборемся с этой реальностью. Ну, вообще, Бога воплощение. Да я верю, что Иисус ходил по воде, зачем мне Бога воплощение? Или кто скажет, да я как бы не против смотреть на реальные проблемы моей жизни, я, в общем, там верю, но Иисус родился. Что в этом такого удивительного? Как это может решить, ну, все эти дилеммы? Это какая-то просто теория. А для тех, кому трудно вот увидеть вот силу этой истины, наберите сейчас терпение, мы сейчас посмотрим на библейский текст. Это такое длинное-длинное вступление я делаю в этой проповеди, чтобы мы правильно прочитали этот текст. Но на самом деле, нам нужно приложить старание, рассуждать, думать сейчас. Это грандиозный ответ. Если бы Иисус был только замечательным, очень благочестивым человеком, то новозаветным рассказам о его жизни и его делах воистину было бы сложно поверить. Но если Иисус, вот как дилемма решается, если Иисус был тем самым вечным словом, через которое Отец создал Вселенную, через которого и веки, или вечность сотворил евреям 1:2, то нет ничего удивительного в том, что его приход в мир, его жизнь в мире и уход из мира сопровождается удивительными делами, творящей силы. Нет ничего странного в том, что он, творец жизни, воскрес из мертвых. В этом нет никакой дилеммы. На самом деле, если мы верим, что он воплотившийся Бог, человек, если он был Богом, нет ничего странного, что он воскрес из мертвых. Если он Сын Божий, то гораздо поразительнее, что он должен был умереть. Бог есть жизнь, и он умер. Это должно впечатлять нас больше, чем то, что он воскрес. Это все загадка. Бессмертный умирает, писал Уэс. И в воскресении бессмертного нет загадки, подобной этой. Если он Бог. Если бессмертный Сын Божий действительно покорно вкусил смерть, то совсем не странно, что эта смерть должна иметь спасительную силу для приговоренного человечества. Если он не просто человек, благочестивый человек, который там умер на Голгофе, или просто показал пример, а он был Богом, который взял грех всего мира на себя, и он был это способен сделать, вечное наказание за миллиарды или миллионы миллиардов грехов, может быть, цифры такой нет. Вот это вечное наказание за все эти грехи он вместил и пережил это наказание за 3 часа. Как такое может быть? Если он просто человек, это несправедливо, это просто галочку Бог поставил. Если же он вечный Бог, он мог вечное наказание возложить на себя и пострадать. Воплощение само по себе есть неисследимая тайна, но в его свете весь Новый Завет обретает смысл. Когда мы понимаем, что родившийся младенец, это не просто сладкая сказочка или сладкая какая-то история из Библии, но это просто, это дилемма, которая сломала разум всех людей, она не вмещается туда, ангелы не могут этого понять. Если эту дилемму понять, это все решает, это дает ответы на многие-многие библейские вопросы и на вопросы жизни. Истина Бога воплощения является самой непонятной, самой тупиковой, самой противоречивой для разума человека истиной. Именно через принятие самой этой тупиковой истины происходит освобождение от всех остальных тупиков. Другими словами, если человек глубоко познает истину Бога воплощения и примет ее всем своим сердцем, то многие тупики перестанут быть тупиками, а те, что все-таки останутся, вот эти темные моменты, они перестанут быть безвыходными. Всегда будет свет в конце тоннеля этой тьмы. Приняв самую непринимаемую для разума истину, человек обретает ясный маяк для любого жизненного шторма. Он знает, что в этом шторме горит маяк, который светит, что двигаться нужно туда. Там бухта моего спасения. Хотя весь мир и вся душа кричит, нужно двигаться в обратном направлении, в этой несправедливости, в этой боли, которую я переживаю, в этой логическом размышлении над истинами. Все мое существо кричит, нужно двигаться туда. Вся моя ограниченная человеческая логика ведет меня туда. Но когда мы понимаем дилемму Бога воплощения, горит маяк в другом направлении. И он всегда выведет нас. Поэтому, празднуя Рождество, мы празднуем, что нет такой ситуации в нашей жизни, которая была бы тупиком. Если мы истинно верим во Христа, если мы преданы Ему, если мы верим в Евангелие Иисуса Христа, которое записано здесь в Писании, то любая ситуация не будет для нас беспросветной. Может быть, какое-то мгновение, может быть, какой-то период небольшой, но всегда вернувшись к Евангелию, библейским истинам для нас будет сиять свет из самой страшной ситуации, в которую мы попадаем. Давайте же исследуем истину Бога воплощения. Примем ее всей своей душой. Пусть эта истина шокирует наше сердце, но пусть Божья милость поможет нам принять эту истину во всей ее глубине, противоречивости и превосходстве над нашей логикой. И пусть это научит нас тому, как проходить все тупики, все мучительные противоречия, в которые мы попадаем. Давайте исследуем. Собственно, давайте, это было такое длинное вступление, 35-минутное, которое нам нужно для того, чтобы сейчас открыть текст. Может быть, сейчас я только начну проповедовать. И правильно понять. Мы сейчас посмотрим на истины Рождества или истины Бога воплощения, посмотрим на их невероятность, на эту грандиозную дилемму. И надеюсь, успеем посмотреть, как она решается. Давайте еще все-таки одну цитату я вам прочитаю Бакера. Мы перед проповедью сегодня в начале собрания мы прочитали не всю историю, но в общем-то прочитали историю. Ну, я надеюсь, что все из нас читали. Если нет, прочитайте сегодня обязательно. Обстоятельства Рождества. Какие-то ангелы, духи, приходили вовы поклоняться и так далее. Много такого описания. Если задуматься об этом, Пакет говорит, Иисус родился не в гостинице, не в роддоме, тем более. Потому что она была набита пивком, и никто не пожелал уступить место рожающей женщине. Поэтому ей пришлось родить Сына Божьего в плену. Его первой колыбелью стала корыта, которую ест. Повествование разворачивается бесстрастно обычно. Мы читаем текст. Там нет какой-то боли, которая выражена. Евангелисты не выражают эмоций, не выражают какого-то морального урока. Они как бесстрастно, без комментариев это описывают. Но думающему читателю становится не по себе при виде такой очевидной черствости человечества. При виде такой очевидной нравственной низости. Однако евангелисты рассказывают об этом не для того, чтобы преподать читателю нравственный урок. Это серьезная проблема. Многие люди читают это, и они готовы из Библии нравственность просто преподавать. Как быть хорошим человеком? Как не быть плохим человеком? Что значит хорошим? Нужно быть чувствительным, внимательным к людям, не делать другим того, чем тебе делали. И это достаточно правильно, это из Писания идея. Но мы должны понять, что Писание, в первую очередь, это не книга о нравственности. И Рождество, оно первой целью не ставит просто нравственность. Относитесь правильно к беременным женщинам. Или как быть чувствительны тем, у которых какая-то нужда. Хотя, конечно, это здесь есть. Для евангелистов смысл рассказа не в обстоятельствах Рождества, кроме того, что эти обстоятельства подтверждают пророчество, но в том, кем был родившийся младенец. Младенец, рожденный в Вифлееме, был Богом. Вот вокруг этого строится повествование, потому что это главная дилемма. И Евангелие от Иоанна, первая глава, давайте мы прочтем. Вначале было слово. Евангелист Иоанн по-другому описывает Рождество, и поэтому мы посмотрим на это другое описание, не так, как другие евангелисты описывают. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало. В нем была жизнь. и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами или детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово, о котором здесь мы читали, стало плотью. И обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Мы дальше еще этот отрывок прочитаем. Сейчас мы сосредоточимся на этом отрывке. Мы сделаем такое исследование, не очень, к сожалению, глубокое, но мы увидим основные моменты, которые нужно увидеть. Евангелист Иоанн начинает описание Рождества, скажем так, сразу излагая суть вот этой дилеммы или суть богословия, или саму суть Рождества. Он сразу же прибегает к тому, чтобы утвердить, что этот рожденный Сын, Он Бог. В то время, когда он писал это, в различных других религиях было известно такое понятие, как Сын Божий. Разные божества, которые, в общем-то, не божества, это все придуманные религии, описывают, как там какой-то Бог имел интимную связь с какой-то женщиной. Это совсем не отражает то, что в Писании написано. И от нее там родился такой суперчеловек, супермен. То есть такой, который обладал какой-то немножко какими-то силами божественными, но был какой-то человек. Евангелист Иоанн начинает повествование, когда он говорит «Единородный Сын Божий», он всегда подчеркивает, что он божественный, он Бог. Поэтому он начинает сразу, не говоря, чтобы его читатели не поняли неверно, он сразу начинает не с того, чтобы сказать, что он Сын Божий, хотя он к этому приходит, а он сразу пытается утвердить читателей в том, что он Бог. Поэтому он начинает, вначале было слово для иудеев, как минимум, это было очень понятно, или тех, которые были знакомы с учением Писания, в Бытие написано, что словом было сотворено все. Огромная божественная сила была явлена через слово. Так был сотворен весь грандиозный мир, в котором мы живем. И здесь в этом отрывке подчеркивается божественность Христа в нескольких элементах. Стих 1. В начале было слово. Здесь подчеркивается, вот это вечное бытие слова. У него не было начала. В начале имеется в виду, что всегда оно было, оно вечно. Когда все начиналось, оно уже было. Оно всегда существовало. Мы можем туда идти вглубь и смотреть одно начало, или за ним какое-то другое, или еще. И мы всегда увидим, что перед этим началом было это слово, которое воплотилось. Был Иисус Христос. Он вечен, он величественный Бог. Он назван словом для того, чтобы сразу соединить читателя с божественной с великой силой, которая была явлена в бытие. Второй момент. В этом же стихе написано: «И слово было у Бога». Это слово «у» может быть еще переведено как «в». Можно еще сказать: «слово было в Боге». Здесь слово описывается как отдельная личность, как сила, исполняющая Божьи замыслы. Это сила отдельной личности, которая находится с Богом в вечном живом общении. Каково значение этой фразы? Как бы можно сказать, что слово было в Боге, что это одна из личностей Троицы. Рожденный Сын Божий, Он есть Бог. Бог один, но у Него есть три личности. И вот Иисус был частью Троицы, и есть часть Троицы. и он не перестал бы часть крови, когда воплотился, кстати говоря. Он был, он божественен, он Бог превыше всего. Видите, третий момент, тоже первый стих. И слово было Бог. Здесь указывается на божественную сущность слова. Здесь очень ясно написано. Это слово потом воплотилось в 14 стих. И это о Иисусе Христе очень ясно. Здесь есть ясное библейское утверждение, что Иисус не просто благочестивый человек, не просто правоверный еврей. Он есть Бог. Это сложно понять. Многие истины, которые здесь записаны, не вмещаются в наше мировоззрение, в нашу логику. Но это так. Иисус – это Бог. Здесь указывается на божественную сущность слова. Будучи личностью, отделенной от Отца, Он не творение. Он сам по себе Бог. Так же, как и Отец. Тайна, с которой мы здесь сталкиваемся, это тайна личностного различия в единстве Бога. Это тайна Троицы. Смотрите дальше. Четвертый момент. Второй стих. Оно было в начале у Бога. Еще раз подчеркивается, что в первом стихе и третьем стихе. Все через него начало быть. То есть слово творит. Оно было представителем Отца в деле творения. Творение, которого Бог совершил. То есть именно Христос совершал творение от лица Троицы. Все сотворенное было сотворено через Него. В этом еще одно доказательство, что Он создающий, как и Отец, не принадлежит к разряду творений. Он Бог над всем. Все через Него начало быть. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все, что существует, было сотворено этим младенцем, который лежит в этом хлеву, лежит в этом корыте, лежит отвергнутый этим миром. Лежит там, нуждающийся в своих родителях земли. Лежит там, когда всему миру дела нет до них. Когда никто вообще о нем ничего не думает. И когда люди начинают о нем думать, некоторые сразу же замысливают уничтожить его. Как Ирод в то время, царь, он хотел и уничтожил всех младенцев. Но Бог спас своего сына. Этот маленький младенец, нуждающийся, вечный, величественный Бог. Вот главная дилемма, с которой мы сталкиваемся. Как такое может быть? Вечный, безначальный, всесильный, владыка всего, вездесущий, всезнающий, становится ограниченным в пространстве, ограниченным в своей силе, будучи независимым, нуждающимся, будущим творцом над всем, владыкой над всем, подчиненный творению, ставший творением, вместившийся Бог там, не перестав быть Богом. Не только маленькая часть Бога там вместилась. Весь, все его божество со всеми атрибутами величия были в этом младенце. Он остался полноценным всевластным Богом и стал абсолютным настоящим человеком, ограниченным, слабым, беспомощным. Друзья мои, вот это дилемма. Вот это тупик для нашей души. Как это понять? Может быть, некоторые приняли Христа, уверовали, впервые сейчас думают об этом. Думают, ух ты, как это я принял Христа, я даже не думал, что там есть такая дилемма. Слава Господу, нам не нужно решать все дилеммы, чтобы принять Евангелие. Но эта дилемма, она удивительна. Если чем больше мы о ней думаем, тем больше мы будем в шоке. Смотрите дальше. Стих 4. В нем была жизнь. Перед нами слово оживляющее. В сотворенном мире нет жизни, кроме той, что в нем и через него. Как Библия отвечает на вопрос о происхождении и о продолжении жизни во всех ее формах. Жизнь дается и поддерживается Словом и Иисусом Христом. Он там, младенец, лежащий в корыте. Я намеренно не называю это ясли, потому что мы не понимаем, что это ясли. У нас это просто это корыто. Если кто-то был когда-нибудь, я был на свиноферме, я был там, где коровы на ферме, я видел, что это такое, какая-то грязная вещь и тому подобное. На рисунках обычно светит такой фонарик, они были у родителей. Младенец, сияющий, подсвечивающий неоновым светом весь хлеб. Такие милые животные, волхвы раздеты. Это был реальный хлеб. И этот младенец там лежал. И он жизнедатец. От него зависела жизнь всего мира. Тогда, когда он там лежал. Весь мир жил и существовал благодаря этому младенцу. Маленькому, беспомощному. Ребенку, который не умел разговаривать. Творения обладают жизнью не сами по себе. но в Слове, во второй личности Бога, от Него им. Он есть Бог, этот младенец. Смотрите дальше, 4 стиха. В Нем была жизнь, и дальше смотрите. И жизнь была свет человека. Это был свет для людей, не электрический свет. Это свет для всего мироздания, это свет для их души, это свет для смысла их жизни, это свет для их разума, для надежды какой-то, это свет для всего, что у них там есть. Это единственная надежда, это единственная точка, это единственный маяк, который сияет и указывает смысл мироздания, и как выходить из любого тупика. Это единственный свет, который единственно способен удовлетворить наши души. Этот младенец есть свет. Смотрите дальше. И свет во тьме светит. Мир — это тьма греха. Мир — это тьма безбожия. Наши души без Христа — это тьма, где бесы легко прячутся, где богохульные мысли легко уживаются с хорошими интеллигентными мыслями, где самые высокие благородные порывы человеческие. Есть тьма и бунт против Бога. Есть то, что там внутри, то, чем мы восхищаемся, что люди воспевают, о чем они бредят, о чем они мечтают. И это грязь греховная прямо там в душе. Это трудно верить. Нам кажется, ну как это, мы люди достаточно образованные, мы просвещенные люди. Хотя эпоха просвещения начинает, и мы уже знаем, что 2 плюс 3 будет 5. У нас есть, мы не только это знаем, мы ракеты запускаем, не совсем мы с вами, но кто-то там из людей. Но мы как бы к ним, мы вместе с ними, мы тоже такие умные, как и они, мы тоже запускаем ракеты. У нас все просвещено, а на самом деле мир во тьме. Погряз. Грех сковывает сердца. И он обманывает такими ложными маяками, будто бы мы во свете. Без Бога нет света. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его, она не может его победить. И дальше описывается, как Иоанн об этом свидетельствовал. Был человек. Это такая, евангелист Иоанн делает вставку о Иоанне Крестителе специально, чтобы подчеркнуть, как Иоанн Креститель о Христе говорит. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства. Он утверждал то, что сам знал, видел, получил от Бога. Чтобы свидетельствовать о свете, не о себе любимом, не о своей деноминации, не о своей церкви. Он свидетельствовал о Боге Иисусе Христе. Честно говоря, о родственнике. Иисус был его родственником. Наверняка нам не написано, но вполне возможно, они встречались, они вместе играли в детстве. Это был один из тысячи людей, один из там сотен, может быть, родственников Иоанна Крестителя. И это, кстати, еще одна дилемма, с которой Иоанн Креститель сталкивается. Он выходит, чтобы свидетельствовать. Вот тот человек, мой родственник, я знаю его родителей, я знаю, что он плотник, я знаю, там, когда он колено себе разбил, я знаю то-то. Я много чего знаю. Я его, кстати, старше на полгода. Я его кое-чему учил, между прочим, он не все вещи понимал, ему рассказал что-то. Он есть свет истинной жизни для всего, он Бог. Это серьезная дилемма для Иоанна Крестителя. Он свидетельствовал о свете, дабы все уверовали в него. Он не был свет, Иоанн, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Это то, что он свидетельствовал, он говорил... Этот младенец, родившийся, воплотившийся Бог, это не просто человек, это не просто мой родственник, это не просто вот этот плотник, который плотничает так хорошо, а может быть у него не все получается, он человек, у него не все получается. Он устает, и когда он устает, у него кривовато немного выходит. Он, мы знаем его, да, мы не понимаем, вроде бы греха в нем нет. Ну, наверное, может, он там в тайне, мы все люди. Может, кто-то на публику, он так ведет. Есть масса всяких искушений. И он говорит, он есть свет, он есть Бог. Он величественный творец. Я решил эту дилемму для себя. Эту дилемму Бога воплощения. Я понял, в чем она заключается. И вот этот младенец, он есть свет для всего. Вот что мы празднуем, друзья мои. Свет пришел в мир. Он явил этот свет в мире. У нас появилась надежда. Проблема, знаете, в чем? Почему это не сильно нас впечатляет? Почему это иногда для нас такие высокопарные библейские фразы, что вот он свет? Ну, как бы, ну да, он свет, и как бы что? Почему нас это не впечатляет? Потому что мы не верим, что мы во тьме. Мы верим в себя. Мы верим, что мы есть свет. Мы верим в свое образование, в свою интеллектуальность,
в свою благость, в свою способность нормально там устраивать семью, или строить карьеру, или жизнь, или нормально с людьми поступать. Мы верим в себя. Поэтому трудно верить, что мы нуждались во свете. Что мы нуждаемся. Мы не чувствуем себя безнадежными, как Библия учит. Нас это немножко оскорбляет. Почему так говорить? У меня, в общем, жизнь впереди, мне не так все плохо. Какая безнадежность? Более того, я вырос в церкви. И я верю во Христа. Какая безнадежность? У меня все хорошо. И очень часто это все хорошо мы базируем на себе. Потому что у меня все хорошо, а не на Христе. Поэтому в мир пришла надежда, которой нет. Без которой мир погибал. Мир имеет любое благо, каждое благо, которое есть, по милости этого света. По милости Бога, который дает нас. Без рождения Иисуса Христа, без прихода Мессии в мир, мы все погибшие грешники. С нами все кончено. У нас нет никакой надежды. Не то, что в вечности быть с Богом. У нас в жизни этой нет надежды. Если Бог перестал благословлять этот мир, посылать добро свое в этот мир даже людям безбожным, бунтарям, безразличным Богу, этот мир бы исчез бы за 2 секунды. Может быть, меньше. Мгновенно бы исчез, если бы он своей силой, своей жизнью не наполнял мир. Без Мессии Иисуса Христа, без того, чтобы Бог воплотился в человека и понес грехи всего человечества, у нас нет ничего. Непроглядная тьма и зло было бы царствовало в нашей жизни. Не только в нашей душе, во всем. Это есть свет истины. Иоанн Креститель свидетельствовал о нем. Смотрите еще. И жизнь была свет человека, мы посмотрели, что слово просвещает. И смотрите теперь дальше, 14 стих. С 9 по 11 мы чуть позже посмотрим. 14 стих. И слово стало плоть. И обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного Отца. Слово во плоти, младенец, лежащий в корытве хлеба, был никто иной, как вечное Слово Божие, вечный всемогущий. Вот он, самый глобальный тупик для нашего разума, самая большая дилемма для нашей души. Великий Бог стал человеческим младенцем. Если мы поймем эту тайну Рождества и сможем решить эту величайшую дилемму в своей душе, то все остальные душевные тупики мы пройдем обязательно. Мы пройдем их так же, как самую большую дилемму по тому же принципу. В этом и есть благословение Рождества. Оно нам сулит надежду для всех дилемм нашей жизни, для самых темных тупиков, в которые мы входим. В этом и есть празднование Рождества. Мы празднуем, что Рождество имеет связь с каждым нюансом нашей жизни. Более того, Рождество имеет связь с самыми тяжелыми моментами нашей жизни, с самыми темными моментами нашей жизни, с самыми безвыходными, лишающими силы, надежды, желания иногда жить лишающими. Рождество с этим связано. Празднуя великий праздник Рождества, празднуя Бога воплощение, мы празднуем то, что пришла надежда, она есть. Есть выход. И он в Боге. И если мы сейчас успеем научиться от библейских авторов, как они решили эту дилемму, мы научимся решать ее для себя. Я, не имея очень много времени еще, сделаю кратко. Смотрите, стих 14-15. Посмотрели, что слово стало плотью, но еще мы видим здесь, что оно есть. Мы видели славу его, написано. Слово прославлено божественной славой и превознесено над лучшими из людей. Иоанн Креститель как раз об этом и говорит. Иоанн, свидетельствуя о нем и восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде». Говорит: «Я не достоин его, он прославленный, я не такой, как он». Это слово, или Иисус, обладает славой, которая превозносит его над лучшими из людей, которыми был Иоанн Креститель. Стих 16-17. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Слово наполнено полнотой, благодатью и истиной. И в этом грандиозная сила божественности. Нет времени об этом говорить. И 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Слово явило, показало, разъяснило невидимого Бога. Может быть, для нас это небольшая дилемма, но для евреев, которые очень ясно понимали, читая Ветхий Завет, они видели, что когда человек видел ангела Божьего и думал, что видел Бога, то человек боялся, что с ним все кончено. А библейские герои говорили: я видел Бога, все, я больше не жалею. Не может человек видеть Бога. Бог не может быть явлен. Даже Моисею, когда Бог являлся и показывал свою славу, то он дал Моисею видеть его только сзади, когда уже слава Божья прошла, только отблеск его славы увидеть. И этого было достаточно для Моисея, чтобы бояться смерти. Бога никто не видел никогда, никто не мог его понять. Бога воплощение разъясняет нам Бог, рассказывает, являет нам Бог на нашем языке человеческом, дает нам его почувствовать, дает нам его понять, его чувства, его разум, его размышления, его ценности, его поведение, его переживания в той или другой ситуации. Христос является. Поэтому грандиозным откровением о Боге является Иисус. Поэтому, изучая жизнь Иисуса Христа, мы можем понять, какой он Бог. Вот это вся божественность, это все Боговоплощение. Вот это то, что мы празднуем в Рождестве. Младенец, лежащий в яслях. Величественный Бог, обладающий всеми этими качествами, которые здесь евангелист Иоанн представляет. Он говорит о Рождестве и сразу же бросается к теме «младенец Бог». Боговоплощение – грандиозное чудо. Нет большей дилеммы. Ее нужно принять. И тогда ты поймешь, как это он смог понести грехи всего мира на себе. И тогда ты поймешь, почему ты должен пасть перед этим младенцем. Не просто его частью своей культуры иметь, но благоговеть и трепетать перед ним. Подчиняться каждому его слову, жить по его писанию, празднуя Рождество, не просто испытывать чувство радости, оно там есть и должно быть, но и чувство благоговения и страха, потому что перед нами не просто милый младенец, которого хочется взять на руки и обнять, и это есть нормально, поэтому он воплотился в человека, чтобы приблизиться к нам. Но там есть ужасающий страх, величественный Бог там. Дилемма, которая не вмещается в наш разум. Дилемма, которая ломает нашу логику. Дилемма, которая бросает вызов нам, как людям, и ставит нас на свое место. Мы не можем все понять. Нельзя прийти к Богу. Нельзя прийти к спасению таким путем, что я человек, и это звучит гордо. Я изучу все, я все объясню, я разложу все по полочкам. Я все могу объяснить и все могу истолковать. Я над всем этим, я это все понимаю. И я превознесусь над этим всем. Нет. Библейское откровение унижает нас. Ставит нас на свое место. Открывает нам реальность о том, кто мы есть. Библейское откровение Бога воплощения смиряет нас на то положение, где мы и есть по-настоящему. Невозможно получить спасение, не смирившись там у яслей. Невозможно получить спасение, не смирившись перед тем, что я не могу все объяснить. Невероятность Бога воплощения – это самая огромная дилемма, которая существует. Наш Бог величественный, круг так бесконечно мал, непостижимо человеком стал. Как принимать невероятное Бога воплощение? Мы посмотрели дилеммы нашей жизни, мы посмотрели, что самая глобальная дилемма – это Бога воплощения. Теперь как библейские герои принимали Бога воплощение, и это научит нас, как нам. Нам нужно также принимать Бога воплощение и также принимать любой душевный путь. И это, кстати говоря, надежда. Бога воплощение – наибольшее из дилемм. Бог всемогущий, вездесущий, вечный, стал ограниченным в пространстве, в силе, более того, стал смертен. Если мы можем принять эту наибольшую дилемму, то мы научимся проходить все остальные дилеммы, так как они будут несравнимо малы по сравнению с этой. Как евангелист Иоанн учит принимать дилемму Бога воплощения? Давайте мы посмотрим эти стихи с 10 по 13. Вы заметили, что евангелист Иоанн до 18 стиха он описывает вот эти грандиозные качества младенца, его божественности. Но делает такие удивительные вставки в это описание. Он ставил, как Иоанн, два раза мы видели, как Иоанн свидетельствовал о этих качествах. Теперь 10 стиха он говорит так: в мире был этот свет, И мир через него начал быть. Он есть сущность своего мира, он жизнь, которая для всего мира. И мир его не познал. Вот то, что он говорит, он явил себя, он открыл достаточно о себе истинно необходимое, но мир его не познал. Большинство этого мира отвергает Бога. Статистика, которая есть в нашем государстве, что у нас христиан там больше 80%, это лучше. Это неправда. Это формальное христианство, которое ничего не имеет общего с тем, чтобы знать Бога. Это просто культура, в которой люди родились, и поэтому они автоматом христиане, а не буддисты или атеисты. Мир его не познал. Верующие люди, если вы здесь верите во Христа, мы в меньшинстве в этом мире. Это еще одна дилемма, почему так, я не понимаю, я не знаю. Но это реальность. В других странах, если ты веришь в Христа, тебя убьют. Ты не сможешь получить образование, твою семью будут третировать, унижать, ограничивать. Ты не сможешь иметь всех тех благ, которые имеют все остальные представители государства. Потому что мир не познал. Пришел своим, и свои его не приняли. Даже свои, даже те, которые видели его праведную жизнь с первого дня, соблазнились. Им недостаточно было того, что они увидели. Они требовали больше. Помните, когда Иисус пришел к себе на родину, что люди сказали? Покажи нам, что делает тут чудеса, которые там. И Иисус, написано, не смог это сделать. И написано, по неверию их. Они не верили. В лучшем случае они хотели поэкспериментировать там, хотели что-то, чтобы он впечатлил, но не потому, что они верили в его благословение. И даже не хотели верить, в общем, проблема. И поэтому он не смог ничего больше им явить, потому что то, что им было явлено, они отвергли. Но они требовали большего. Они требовали, хорошо, мы поняли, там как-то вот то, что ты нам рассказал, то, как ты себя вел, да, это что-то есть. Но вот у нас есть еще 500 вопросов, ответь мне. Как так могло быть, воплотился Бог? Как так она забеременела без мужа? Как так, что ты устаешь? Как так, что тебе нужно спать, а Бог не утомляется и не спит? Как так, что ты ограничен в силе, а Бог не ограничен в силе? Да у нас против тебя масса свидетельств. 500 вопросов. Ответь на них. И вот когда ты на все ответишь, вот тогда мы тебе поверим. Тогда мы будем считать эту дилемму решенной. Пока ты не ответишь нам на все наши вопросы, не удовлетворишь все наши требования, все наши претензии, нашей логике, мы не будем в тебя верить. То, что ты открыл нам, нам недостаточно. И Иисус не смог ничего больше им открыть. Потому что они не хотели веровать, не хотели удовлетвориться то, что им было открыто. Но дальше написано, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, по этому небольшому свидетельству, при том, что логика не получила ответа на все вопросы, они уверовали, приняли. Вот это истинно рожденные свыше. Он дал власть быть чадами Божьими, детьми Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа. Речь не идет о том, что они родились там, физическое рождение, но от Бога родились. Сверхъестественная внутренняя перемена рождения свыше в них произошла. Смотрите, как это произошло. Иоанн делает эту ставку, и вот чему он учит нас. Он подчеркивает момент познания Бога. Он подчеркивает момент того, что не все нам открыто. Но то, что открыто, должно быть достаточным для нашей веры. Не то, что должно быть, оно достаточно. Вопрос, захочет ли наше сердце это принять. Нам открывается истина, нам нужно рассуждать над ней, познавать над ее, формулировать ее как-то, чтобы ясно ее понимать. И нам нужно смиряться и не требовать ответы на все остальные вопросы. Нам нужно принимать Бога, нам нужно принимать Его верой, а не тем, что все отвечено и все объяснено. И тогда происходит рождение свыше. Как еще можно это подсуммировать? Послушайте это внимательно, это очень важный ответ. Открыто необходимое. Его необходимо глубже познать через Писание, что нам открыто. Оно может быть ясно сформулировано, оно не открыто как-то абстрактно и замутнено. То, что открыто, может быть очень ясно сформулировано. Смотрите, отрывок, который мы изучаем, очень ясно учит нас. Бога воплощение. Очень ясно. Слово было Бог, и Слово стало плотью. Все понятно. Но непонятно как. Как это могло произойти? Как это такая биохимическая или там генетическая вот такое чудо могло быть не открыто? Но открыто достаточно. Мы его можем ясно понять, ясно сформулировать для себя. Его нужно принять. При всем при этом скрыто то, что Бог решил утаить от нас. то, что не вмещается в нашу логику, то, что может быть уместилось, но Бог решил не открывать от нас. Таким образом, нам необходимо принять открытое. Уверовать в это. Открытое, то, что понятное нам, то, что мы можем сформулировать. Нам нужно принять это верой, не требуя удовлетворения нашего любопытства, не требуя запросов человеческой ограниченной логики, не требуя, не предъявляя никаких требований, пока мне все не будет открыто, я все не объясню, не стану властелином над этим, который все объясняет и контролирует, я не уверен. Бог не хочет, чтобы мы были властелинами, которые над Богом превознесли и его объяснили. Он хочет, чтобы мы были смиренны. Когда мы смотрим на ясли, мы понимаем ясно Бога воплощение. И мы замираем от того, что мы не понимаем умный вопрос. Мы просто сникаем, мы понимаем здесь чудо, которое необъяснимо. Мы становимся на колени. Наша душа сникает перед Богом. Если этого не происходит, но мы самые большие знатоки в Рождестве, мы не познали этого. Много знаний в голове, но нет знаний Бога в сердце. Нет познания. Не так много открыто, но открыто достаточно, чтобы поверить, сформулировать, упасть не перед Богом. Мы не должны идти за своей логикой, которая требует удовлетворения своего любопытства или удовлетворения своих требований для того, чтобы все контролировать и получать еще. Только в этом случае мы получаем удовлетворение. Вот таким образом евангелист Иоанн учит принимать дилемму Бога воплощения. Самую большую дилемму. Если вы прочитаете дальше 19-34 стих, там становится очевидно, как Иоанн переживает это, как он в своем служении понимание Бога воплощения реализует. Прочитайте, пожалуйста, дома, это очень хороший отрывок, подумайте об этом, несколько фраз просто скажу. Во-первых, Иоанн очень скромно смотрел на себя. Он говорит, я не мессия, я кто же, пророк, нет, я низко себя ставлю. Он говорит, я глаз вопиющий, я проповедник, я передаю его слово. Я очень-очень скромный. Он скромно о себе говорит. Кроме этого, он говорит о том, что среди вас есть некто, и вы не познали. Он подчеркивает познание Бога, того, что Бог открывает. Он подчеркивает высокое представление о Боге, что Бог очень величественный. Он там говорит о том, что я не устроен развязать ремень обуви. Он прославленный. Я никто, я здесь служу. Они его говорят, почему же ты крестишь? Я крещу водой, он будет крестить огнем. Это просто невероятно. Потом он говорит, как он решил эту дилемму? Он говорит, когда Бог сказал мне, что когда я буду крестить водой Мессию, голубь с неба явится и будет свидетельствовать. И я видел это. Подожди. Иоанн Креститель, ты смеешься или что? Тут 500 вопросов есть. Как эта дилемма должна решаться? Ты говоришь, что просто голубь ты увидел, и это тебе помогло все эти 500 вопросов отложить и сказать, он есть истинный Мессия и Бог, и решить эту дилемму? Да. Именно так Бог выводит нас из дилеммы. Он не дает ответа на все вопросы. Он открывает себя, он свидетельствует о себе. Он открывает необходимую истину, призывает покориться этой истине, принять всем сердцем и покориться Богу. Как бы трудно ни было, как бы больно ни было, как бы ни казалось, что выход-то в этом направлении. Вот все ж корабли туда плывут, но мой маяк светит в ту сторону. Там буря, там самая большая волна, там непроглядная тьма. Нужно идти туда. Одного маяка достаточно. Этот маяк выводит меня из тупика, в котором я нахожусь. И если вы вспомните, Иоанн Креститель потом через время еще раз сомневался в его кресте. Матфея 11 глава, со 2 стиха, там так написано. Иоанн же, услышав в темнице, там он был уже в тюрьме, о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Он засомневался, ты ли Мессия? И сказал ему Иисус в ответ. Давайте свои 500 вопросов отвечу. Я не сказал, смотрите, он сказал. Пойдите и скажите Иоанну, что слышит и что видит. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне.
Иисус не дает исчерпывающий ответ на все вопросы Иоанна. Он не начинает большое изложение. Он говорит буквально, и ученики Иоанна приносят такое полотно с суймами вопросами. Иисус достает такую иголочку истины из центра, так ткнул, говорит, идите, скажите про эту точку. Этого достаточно для веры, этого достаточно для решения дилеммы. Вопрос не в том, что нам недостаточно открыто. Вопрос в нежелании нашего сердца покориться истине. Вокруг этого все. И Иисус, как Иоанн Креститель, как Боговоплощение, тогда так решил в простоте, так и сейчас, и Иисус помогает ему решить эту же дилемму. Хорошо, подводим итог. Итог, как принимать невероятное Боговоплощение, это учит нас, как принимать все остальные дилеммы. Скромное понимание себя как человек. Мы не можем все объяснить, наш разум очень ограничен. Я еще раз скажу, он очень-очень ограничен. Мы очень мало что можем понять. Ну, мы очень много можем понять по нашим меркам. Но не по меркам нашей души, не по меркам Бога, не по меркам духовного мира. Поэтому претендовать на то, что мы давая ответ мне на все вопросы, это просто глупость. Если он даст, ты умрешь. Сразу, ты просто умрешь. Если ты просто увидишь Бога, ты умрешь. Если ты поймешь, просто нервная система твоя просто не выдержит. Бог не вместишь. Это невозможно. Это первое, скромное понимание себя как человека. Иоанн Креститель это являет. Второе, высокое представление о Боге. Евангелист Иоанн и Иоанн Креститель являют это. Он говорит, Бог величественный, грандиозный. Следующее, нам нужно познавать, углубляться, размышлять то, что нам открыто. Вот он младенец, вот он есть страх. И это огромная нам проповедь. И он есть Бог. И это нам уже проповедует, это уже способно нас наши сердца преклонить, смирить, вызвать их благоговение, зародить в них любовь к этому младенцу, который через некоторое время умрет на Голгофе за тебя. Изменить твое отношение к нему радикально, этой истины достаточно. Этой может быть точечки в некоторых ситуациях достаточно для того, чтобы на самом деле это не точка, это такой тоннель, в котором сокрыто много больше истины, чем во всех этих 500 вопросов, которые мы задаем. Следующее, нам не нужно требовать понимания всего, чего нам хотелось бы понимать. Нам нужно просто отказаться от этого. Нам нужно довольствоваться и признавать, что Слово Божие достаточное для моей души. И если оно не дает мне ответ на какой-то вопрос, может быть, я его плохо изучил, нужно изучить больше, и оно даст. Но если оно все-таки в конце концов не дает, значит, это не то, что мне нужно, и не то, что я могу внести. Его достаточно. Поэтому требовать больше мне нельзя. Это гордость. Следующее, нам нужно понимать миссию Христа, крест искупления. Иоанн Креститель об этом ясно говорит, вот Агнец Божий, он свидетельствует об этом, который берет на себя грех мира. Боговоплощение нельзя понять, и смысл Рождества нельзя понять без Голгофы. Рождество – это первая ступенька, или Боговоплощение – это первая ступенька Бога на Голгофе, где умер за наши грехи, где его миссия была исполнена. Еще один момент, нам нужно принять верой открытое. И нам нужно принять верой самое главное Христа, нашего Мессию, нашего Спасителя, который пришел в мир, родился для того, чтобы нас спасти. И нам нужно иметь постоянный ориентир на Бога. В любой тьме нам нужно ориентироваться и думать о Боге, и туда устремлять свои сердца. Итак, давайте подведем еще один итог. Это итог Боговоплощения, теперь итог всей проповеди. Мы поговорили о том, что мы сталкиваемся с тупиками в жизни, с серьезными дилеммами. Кто не понял, о чем идет речь, вы поймете через время. Столкнетесь, каждый сталкивается. А потом мы посмотрели на то, как Бог представляет самую огромную дилемму. Это дилемма Бога воплощения. Она здесь описана в Евангелии от Иоанна. И мы сказали, что если мы сможем понять, как решается эта дилемма, то тогда все остальные дилеммы будут решаться в нашей жизни. И мы посмотрели, как она решается. Она решается через те пункты, которые я чуть-чуть выше перечислил. Через смиренный взгляд, через принятие истины, верой, через подчинение ей, через ну, скажем, отказ от того, чтобы требовать полного удовлетворения на все вопросы. И вот это решение дилеммы Рождества или Боговоплощения учит нас, как решать все дилеммы нашей жизни. Один простой пример. Если, предположим, жена очень сильно переживает за то, что муж кажется, не поступает. Например, он неверующий. Или, может быть, верующий. Ей кажется, он уже неверно поступает.
два пути. Путь первый. Все решить. Все объяснить. На все точки, на все кнопки надавить. И тогда все становится на места, как она хочет. Она это делает, и это не срабатывает. Муж оказывается не машина, не управляемый. Оказывается, не все можно объяснить, не все можно передоказать. И поэтому в каком-то разговоре этот разговор превращается в конфликт, потому что жена старается доказать мужу, капать на мозги, давить, заставить его сделать то, что она хочет. Это рождает взрыв, конфликта, отдаленность и еще больше горя, еще больше желания давить, еще больше желания понять, как же, где же у него эта кнопка, на которую надавишь, и он будет все правильно делать. Это один путь. Это путь требовательности и несмирения. Это дилемма, в которой она находится. Есть второй путь. Признать Бога над этой ситуацией. Признать, что Бог управляет этой ситуацией. Признать, что Бог руководит. И даже если эти трудности в моей жизни есть, они для чего-то Богом замыслены. Сосредоточиться на Писании и понять, что я должна делать со своей стороны. Хотя это мне не гарантирует, что это управляет всем. Я делаю то, что я должна делать со своей стороны. Проявляю благочестие, проявляю Богу, являю любовь Божью, слова, и еще больше своих дела правильно. Со смирением перед Богом, что ты Бог хочет быть исправен. Мужа обратит к вере, если он неверующий, или мужа вразумит, если он верующий. Но это не обязательно произойдет тогда, когда я хочу, и так, как я хочу. Она сосредоточена, не имея ответа на все вопросы, она смотрит на этот маяк, там есть Бог, всевластный, великий. Там этот маяк светит мне, что я скромен должен быть, должен требовать все ответы, должен принимать то, чему учат Писание, по ним поступать, все остальное ответ. И в этом находить удовлетворение, да, и в этом выход моей дилеммы. Когда тяжело, когда очень темно, когда невыносимо, суть не в том, чтобы логика все подчинить себе и все решить. Суть в том, что Бог объясняет, что без меня нет тьма. Единственный маяк – это Бог, смирение перед Ним. Вот эта дилемма решается только у ног Христа. Один короткий пример еще вам расскажу. Рождество. Я просто хочу, чтобы вы это поняли. Это сложная проповедь, поэтому она такая долгая. Я еще раз повторяю, потому что я не уверен, что каждый меня понимает. Простой очень пример. Рождество. Детям дают конфеты, сколько они хотят. Потом Рождество вдруг закончилось. Детям не дают конфеты. Ребенок не может понять непостоянство своих родителей. Конфеты ведь можно есть, я уже привык, я неделю ем. Мы это празднуем долго. И тут вдруг нельзя, и необъяснимо. И мама подходит, начинает что-то ему объяснять. Ну, ты понимаешь, кария, зубы, это очень плохо для тебя. Там и так далее. Ребенок рыдает у нас, не удовлетворяет все эти. Подходит папа, берет ребенка на руки, обнимает, ему ничего, может быть, не говорит. Он говорит о своей любви, прижимает к себе ребенка. Он не понял, что такое кариес и кислотно-щелочной баланс, и он не понял всяких нюансов, чем отличаются праздники от обычных дней и всего остального. Он просто обнялся с этим маяком для себя любви, защищенности, надежды. Он верит, что папа добрый, он любит, он выносит из этого всего, и он успокаивается. У него ответ на все вопросы, у него есть решение дилеммы в его жизни. Дилемма решается всегда на руках нашего пастыря. Когда мы смиренно, как овечки, даемся, чтобы он взял нас, и там успокаиваемся у него. Дилемма решается на Голгофе. Дилемма решается возле яслей рождественских, когда мы сметаем в непонимании этого Бога воплощения. Ему достаточно открытого, нам достаточно, чтобы смириться перед этим. Поэтому вот что мы празднуем во время Рождества, вот чему мы радуемся. Празднуя Рождество, мы празднуем то, что жизнь не может сломить тех, кто рожден от Бога. Жизнь не может сломить тех, кто действительно верит во Христа, кто принял его своим сердцем, кто решил дилемму Бога воплощения и решил дилемму Голгоф. Жизнь таких людей не может сломать, когда они смотрят на ясли, когда они смотрят на крест на Голгоф. Мы имеем свет в любом тумане, в любой тьме, в любой буре. Мы можем через это пройти, когда мы смотрим на наш маяк. Празднуя Рождество, мы празднуем Бога воплощение. Когда мы празднуем Бога воплощение, мы, по сути, радуемся о том, чего не можем до конца понять и объяснить. Мы узнаем о Бога воплощении и начинаем в Него верить. хотя не можем объяснить того, как оно произошло и как такое вообще возможно. Таким образом, мы приобретаем ориентир на Христа и Его истину. Мы впечатляемся Богом, мы держимся за Бога, мы идем за Ним. И таким образом мы проходим через туман непонимания Бога воплощения. И таким образом мы празднуем надежду для всей нашей жизни. Надежду для любого тупика, для любой тьмы в наших душах. Эта надежда есть во Христе. Она есть в Его Боговоплощении, в Его смерти на Голгофе. Вот что мы празднуем. Рождество пронзает сущность человеческой жизни. И дает нам надежду. И поэтому мы сейчас будем петь Богу. Мы сможем петь радостно Богу. Мы сможем не просто говорить об этом, не просто слушать это. А если мы восприняли эти истины, если мы действительно прочувствовали, что есть вот эта безысходность периодически в нашей жизни, и мы увидели, что Рождество проповедует нам надежду, и эта надежда только в Боге, а не внутренние требования нашей логики, а эта надежда нам открыта до конца, и мы можем ее познавать, нам есть о чем сегодня радоваться. И если мы в какой-то дилемме, может быть, кто-то здесь направляется прямиком в ад. Может быть, вам не прощены грехи. У вас серьезная дилемма. Больше дилеммы нет в вашей жизни. Даже если вы умираете сейчас, даже если вы страдаете, даже если вас убивают с утра до ночи, как дилемма вашего непрощенного греха самая большая. Если вы требуете от Бога всех чудес, вас переубедить, они вас не переубедят. Или всех ответов, они вас не переубедят. Смиритесь перед откровением Божьего Слова. Просите прощения за свои грехи. Верьте, что этот младенец дошел до Голгофы и умирал за ваши грехи. И ваше вечное, грандиозное наказание он перенес за 3 часа. Он вечный Бог, он мог это сделать. Он Бог, но он воскрес. Он живой, и поэтому он сейчас близко с вашими сердцами. И он говорит вам, сегодня день спасения. Сегодня он хочет спасти вас от ада. Нет большего. Нет большей задачи, нет большей дилеммы. Пойдите перед Ним в своих сердцах. Кайтесь в своих руках. Молите о прощении. Признавайте, что вы верите в Него. И цените. Если кто-то находится в житейской дилемме или в богословской дилемме, точно так же мы сегодня можем ее решать. И петь. И петь может быть как-то по-другому. Большой радость. Давайте встанем. Давайте петь, молиться.